«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Как философ он обожает Гегеля, но в его пьесах театральная интрига куда важнее философии. Он начинает комедии о торжестве мошенника в русском обществе. Острый язвительный язык пьесы вызывает шок у цензуры и публики, но все оканчивается бурными аплодисментами покоренных театралов. В дальнейшем он анализирует человеческие пороки, заканчивает драмой «Смерть Тарелкина», где раскрывается метафизика преступления. Его обличительство бездонно и безнадежно. Неудивительно, что главный мотив его существования – одиночество. Сухово Кобылин. Творчество на основе преступления.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы делаем вторую передачу об Александре Васильевиче Сухово-Кобылине. Я напомню, он родился в 1817 году и скончался уже в 1903. В первом выпуске мы говорили больше о его биографии. Совершенно невероятная история жизненная. Кто не послушал наш предыдущий выпуск, рекомендую это сделать. Но сегодня больше сосредоточимся на его трех пьесах. И эпиграфом к нашей программе будут его слова. «Куда ведет судьба? Не знаю. Странная судьба. Или она слепая, или в ней высокий, сокрытый от нас разум». Виктор, но действительно судьба была странная и страшная в чем-то. Его обвиняли, напомним, в совершении жуткого преступления, и до сих пор это преступление не раскрыто. И в какой-то степени именно заключение тюремное стало поводом, и вообще вся эта история стала поводом для того, чтобы он начал писать пьесы.
Да, во-первых, преступление – это обвинение в убийстве, обвинение, которое висело над ним аж 7 лет. Он дважды побывал по этому делу в тюрьме, обвинение в убийстве. Любовницы французской подданной Луизы Диманш. Это убийство до сих пор не раскрыто, потому что царь, в конце концов, освободил от обвинения как самого Сухово-Кобылина, так и слуг, которые тоже побывали в тюрьмах. Таким образом, кто убил? Никто. И вот из этой абсолютно мистической, метафизической истории рождается его произведение, уникальное в русской литературе, стоящее в стороне от главных проторенных дорог, как либерализма, так и консерватизма, так и радикализма 60-х годов. Вот Сухово-Кобылин – это, конечно, творчество в одиночестве.
Вы знаете, признаюсь, что до того, как я начала готовиться к нашим вот этим двум выпускам о Сухово-Кобылине, я пребывала в большом заблуждении. Мне казалось, что его пьесы стоят вот в одном ряду, в общем, с другой драматургией 19 века. Островского я всегда очень любила и люблю по-прежнему. И мне казалось, что это такое, ну, продолжение в чем-то Островского, в чем-то Салтыкова-Щедрина и так далее. Конечно, это была огромная ошибка, огромное заблуждение. Сейчас, в общем, более плотно погрузившись в его пьесы, особенно, конечно, «Дело» и «Смерть Тарелкина», я понимаю, что это абсолютно из ряда вон выходящее что-то. И как раз литературовед Елена Пенская пишет о том, что в русской культуре Сухово-Кобылин занимает особое место.
Абсолютная иноприродность его пьес ощущалась сразу всеми. Читающей публикой, зрителями, критикой, цензурой, актерским составом, привлекаемым к исполнению его пьес на московской и петербургской сценах. Один из его современников, писатель и государственный деятель Дмитрий Петрович Голицын, очень точно оценил картины прошедшего. Он написал фарс, невероятный, сбивающий с толка, как самые крайние измышления Козьмы Прудкова.
Виктор, началось все со свадьбы Кричинского, очень популярной пьесы, которая идет, мне кажется, и по сей день. И, в общем-то, был ведь успех.
Конечно. Сначала запрещали, так же, как запрещали и другие его пьесы, особенно «Дело».
«Дело» ведь, по-моему, первый вариант опубликовали только в 1989 году, первый, вот, да, редакцию, потрясающе.
Совершенно верно, да, ему пришлось переделывать, он издал «Дело» в 25 экземплярах в Лейпциге за границей. Другого варианта у него не было для продвижения своего дела творческого. Вы понимаете, он начал с комедии. Он начал писать ее в тюрьме. Эту комедию мы уже говорили в прошлой программе, что это было еще связано с его сестрой, которая нашла этот сюжет, а он его развил и сделал из него великую пьесу.
А она тоже была писательница ведь, да, Евгения Тур.
Да, Евгения Тур, мы о ней обязательно тоже поговорим как-то отдельно. Смотрите, он сделал пьесу, комедию. Но комедия, она, в отличие от других комедий XIX века, заключается в том, что здесь существует мошенник, который на самом деле оказывается сильнее всех остальных. Но посмотрите, он же не просто мошенник, Кричинский. Он абсолютно эрудированный, высокообразованный, прекрасно говорит по-французски.
Обаятельный, да-да-да.
Помните, там мамаша спрашивает будущую невесту Кричинского, а какой у него выговор? Она абсолютно четко говорит, что у него прекрасный выговор французский. То есть вся энергия как бы общественная, вы представляете, что делает наш герой? Она уходит в выговор мошенника. То есть не справиться с коррупцией, не побороть взятки, а просто-напросто выучиться французскому и торжествовать. Вообще, надо сказать, сильный вызов царской России, сильный вызов тому времени и, в общем, вызов, можно сказать, брошенный в вечность.
Ну, вот Святополк Мирский называет свадьбу Кричинского плутовской комедией и пишет, что здесь жулик одерживает победу над глупостью добродетельных персонажей. Давайте послушаем, что еще он говорит об этом произведении.
Критики нашли, что в ней не хватает идей, что она слишком зависит от интриги и вообще слишком выдержана во французском стиле. Но у зрителей она имела небывалый успех и сделалась одной из любимых и надежнейших пьес русского репертуара. По известности своего текста она может соперничать с «Горем от ума» и с «Ревизором». Цитаты из нее до сих пор у всех на языке. Как комедия интриги, она не имеет соперниц на русском языке, за исключением «Ревизора». А характеры обоих мошенников, Кричинского и Расплюева, принадлежат к самым запоминающимся во всей портретной галерее русской литературы.
Виктор, ведь и обстоятельства написания совершенно удивительные, и написание этой комедии, ее премьеры, когда, с одной стороны, Сухово Кобылин под следствием, он обвиняемый, а с другой стороны, успех...
Он герой дня.
Герой дня, да, действительно.
Вы представляете, его принимает в доме военного губернатора Москвы дочка и даже жена губернатора, а одновременно губернатор считает, что он убийца, что он под следствием находится.
Ну, какой-то абсурд полный вообще, да.
Вот она, матрица его же собственных пьес.
Это правда. Сам он тоже об этом писал в своем дневнике.
Два великих события. Одно нежданно-негаданно дает венок Лавровой, другое бессовестной рукою надевает на голову Терновой. Против того и другого я равнодушен. Куда ведет судьба, не знаю. Странная судьба. Или она слепая, или в ней высокий, сокрытый от нас разум. Сквозь двери сырой Сибирки, сквозь воскресенские ворота привела она меня на сцену Московского театра и, протащивши по грязи, поставила вдруг прямо и торжественно, супротив того самого Люда, который ругался мне».
Ну что ж, мы продолжаем сегодня говорить о пьесах Сухово Кобылина. Мы уже сказали об обстоятельствах, при которых была написана «Свадьба Кричинского». Виктор, но теперь, мне кажется, имеет смысл погрузиться чуть более подробно в сам текст.
Да, надо сказать, что текст действительно вызывающий. Надо иметь в виду, что в то время вообще все, что было связано с миром чиновников, с миром дворянство было под запретом для критики, а тут мы получаем вообще просто такую пощечину общественному вкусу, как сказал бы Маяковский. В чем тут главный интерес? Главный интерес заключается, если говорить о самой пьесе, заключается в том, что там нет никаких идеологических оснований. Там есть интрига, поразительное развитие театральной пьесы. То есть она как бы держится на словах.
А что значит нет идеологических обоснований? Объясните, пожалуйста.
Ну, есть пьесы, в которых проводится какая-то линия. Допустим, возьмем Островского, там «Гроза». Там проводится линия такого тяжелого провинциального состояния общества, да?
Да, да.
Когда надо искать выход. И тут Добролюбов пишет свою знаменитую статью про «Луч света». Попробуйте написать какую-нибудь статью про свадьбу Кречинского. Это очень трудно написать, потому что на самом деле все уходит в язык, все уходит в разговор, все уходит в действие, и каждый, смотрите, что главное, выбирает свою собственную позицию по отношению к этой пьесе. Автор не указывает, в какую сторону надо идти.
Ну как, мошенник, он, конечно, обаятельный, но мошенничество – это плохо, разве нет?
Да.
Ну так уж, если очень грубо и примитивно.
Конечно, можно и так. Вы пошли в эту сторону. Но другие пойдут в другую сторону, потому что помните, что, оказавшись жертвой, невеста все-таки говорит о том, что его надо оставить в покое. То есть, таким образом, она его прощает и считает его не мошенником, а просто таким вот неудачным случаем своей биографии.
А что, Кречинский – это первый обаятельный мошенник в нашей, ну, если не вообще литературе, но, например, в драматургии? Или были еще другие?
В общем-то, Хлестаков,
да, конечно,
тоже в какой-то момент вполне обаятелен. И,
да,
и надо сказать, что все равно, как бы мы высоко не поднимали Сухого Кобылина, все-таки ревизор есть ревизор.
Да, ревизор останется ревизором, это правда.
Да, знаете, всегда бывает такое желание, что о чем говоришь, что сразу поднимаешь до высот.
Да.
Мы и так с вами поднимаем Сухого Кобылина очень высоко, но все-таки Гоголь есть Гоголь, ревизор есть ревизор. Это какие-то уже божественные вещи, хотя в дальнейшем Сухого Кобылина, особенно в смерти Тарелкина, тоже достигает каких-то невероятных измерений, но только не вверх идущих, а куда-то глубоко вниз, чуть ли не в преисподнюю.
Но об этом мы обязательно сегодня поговорим, а сейчас давайте послушаем просто небольшой отрывок из «Свадьбы Кречинского», чтобы вот прочувствовать этот текст.
Тут уж поневоле примешься за всякие улучшения. Да и в журналы ты заглянешь. Вот, пишут, какие у англичан урожаи. Расплюев. Англичане, помилуйте. Да от кого вы это слышали? Какая там агрономия? Все с голоду мрут. Вот вам и агрономия. Ненавижу я, сударь, эту нацию. Муромский. Неужели? Расплюев. При одной мысли прихожу в содрогание. Судите, у них всякий человек приучен боксу. А вы знаете, милостивый государь, что такое бокс? Муромский. Нет, не знаю. А вот я так знаю. Да, у них нет никакой нравственности. Впрочем, извинить их надо. Ведь они потому такими и стали, что у них теснота, духота, земли нет, паршину на брата не приходится. Так поневоле стали друг друга в зубы подталкивать. Муромский. Однако все изобретения, теперь фабрики, машины, пароходы. Расплюев. Да помилуйте, это голод, это, батюшка, голод. Голодом все сделаешь. Не угодно ли вам какого не есть дурня запереть в пустой чулан, да и пробрать добре голодом? Посмотрите, какие будет штуки строить.
Виктор, хочу вас спросить о Сухого Кобылине вот что. Как он сам оценивает свое место в литературе? Кем он себя считает? Наблюдателем, обличителем?
Вот это очень важный вопрос, на который не найдешь ответа, так же, как не найдешь ответа, кто же все-таки убил Луизу Диманш. Потому что он очень сильный обличитель. То есть по сравнению с ним, все остальные, включая даже Щедрина, кажутся, в общем, такими сдержанными критиками русского общества. Но, с другой стороны, не в этом цель его. Понимаете, он именно по причине вот этой своей истории, по причине того, что экзистенциально он был сломлен, и так и продолжалось, в общем, до конца его дней, надо сказать, он действительно уходит от социального ряда в какой-то вот важный именно экзистенциальный ряд, и тем самым становится очень современным. И 20 веку, если хотите, и нам тоже. То есть социальное обличение, да, они присутствуют там, но что-то за этим стоит гораздо более важное. И не случайно, повторяю, жертва Кречинского все-таки признает, что он он хоть и хулиганит, но тем не менее интересен и важен для продолжения жизни. Вот этот момент, мне думается, Сухово Кобылина отделяет от той литературы русской, которая консервативным или либеральным образом пыталась изменить общество. Он говорит, общество не изменишь, оно такое, как есть. И история его заключения в тюрьму абсолютно бессмысленная, безответственная со стороны властей подчеркивает то, что, в общем, с пороком невозможно бороться.
Ну и вот литература Ветпенская как раз пишет о том, что сам Сухово Кобылин видит себя участником и очевидцем болезненных исторических процессов, происходящих в России.
Сухово Кобылин видит себя пострадавшим, жертвой и одновременно свидетелем и судьей. Ему открылась изнанка, бездна российского кошмара. Следователь и прокурор в одном лице. Он предъявлял улики, выстраивал систему доказательств, обосновывая прегрешения оппонентов. Так целый список претензий накопился у него к Александру Островскому. Непримиримая односторонняя тяжба с Львом Толстым продолжалась с начала 1880-х годов. Сухово Кобылин обвинял автора романов «Война и мир» и «Анна Каренина» в ереси, воровстве, литературном плагиате. Собирал информацию о скандалах, в которых был замешан Толстой.
Что это за односторонняя тяжба с Толстым? Что за претензии к Александру Островскому? Можете немножечко расшифровать?
Ах, вы знаете, Ань, это...
Ах, вы знаете, хорошо прозвучало как...
Ах, вы знаете, Ань, это уже свойство характера. Представляете, испорченный подозрениями, тюрьмой, ненавистью или сплетнями, он начинает искать пороки в других людях и даже в таких великих людях, как Толстой. И посмотрите, Толстой, в общем, даже и не хочет с ним связываться.
И не реагирует.
Кстати, мы уже говорили о том, что Толстой очень подробно описал своей тетушке, что происходит в его судебном деле.
Да-да-да.
Но это не только Толстой, это еще и Островский. Он и Толстого обвиняет в плагиате, представьте себе. «Война и мир» и плагиат. И Островского он обвиняет во всех грехах.
Ну, в общем, несколько абсурдно, да?
Это абсурд, и в этом есть что-то от сумасшествия.
Но мы, наверное, простим ему, да, эти его слабости, потому что судьба была его, конечно, чудовищной, что уж тут скрывать. Но вот он, когда получил свободу, пишет об этом очень трогательно, я бы сказал, пронзительно в своем дневнике. Давайте послушаем.
«Вот она, свобода! Приветствую тебя, чудное создание! Любовница моя неверная, но вечно милая любовница. Теперь не променяю я тебя ни на какие блестки, ни на какую внешность. Теперь я обручаюсь с тобою, свобода моя, свободушка, и клянусь по гроб быть тебе верным слугою, рабом, другом, всем, чем только дышит мое сердце».
Мы продолжаем разговор о пьесах Сухово Кобылина, о свадьбе Кричинского. Сам Сухово Кобылин оставил нам воспоминания о том, как шли репетиции. Виктор, вот как восприняли пьесу актеры, как отреагировала публика?
До того, как начались репетиции, Сухово Кобылин предложил Садовскому почитать эту пьесу, и Садовский ее не одобрил.
Знаменитый актер, которого мы уже упоминаем, да, в наших программах часто. Угу.
Поэтому можете себе представить, для автора, который, в общем, получил еще одну и довольно серьезную пощечину в жизни, это, конечно, было очень тяжело.
Но согласился ведь потом играть, да?
Да, и Щепкин играл, и он был, надо сказать, состав вообще первостепенный актерский. И вот смотрите, актеры были очень довольны, Щепкин особенно. Щепкин, кстати говоря, помните, мы тоже об этом говорили, был довольно консервативным человеком,
да,
эстетически, но тем не менее все было одобрено. Ну, как не одобрить, там, это же пьеса очень смешная. Смотрите, они одобрили, и публика, надо сказать, та публика, которая была настроена против него конкретно как предполагаемом убийце, она была в полном восторге. И действительно, пьеса очень хорошо, очень легко читается. И, конечно, обвинение с цензурной стороны было в том, что язык уж больно развязный, разговорный, можно сказать, низменный. Ну что же, в этом обвиняли, кстати говоря, Островского тоже. Фильм тогда еще была вот борьба с точки зрения, я бы сказал так, самодержавного романтизма, чтобы все звучало достаточно высоко. по штилю. Знаете, немножко мне это напоминает, как вы думаете, что соцреализм?
Да, я вот тоже об этом сейчас подумала, что, конечно, есть аналогия. Но давайте вспомним, что же сам Сухову-Кобылин писал о репетициях пьесы «Свадьба Кричинского».
«Утром отправился на репетицию. Садовский и Щепкин превосходны. Воронова плоха. Странное ощущение производит первая репетиция пьесы на автора. Это его роды. То, что было внутри, что было в недрах его «я», выходит наружу, становится от него другим, ему чуждым, и говорит к нему. Его дитя ожило, взглянуло на свет и дало первый крик. Щепкин во внутреннем восхищении расцеловал меня».
Виктор, мы сегодня упоминали две другие части трилогии «Дело» и «Смерть Тарелкина», и вот настал момент, мне кажется, надо поговорить о них, потому что там все это развивается в довольно, ну, может быть, удивительном, странном, неожиданном направлении. Пьесы эти сильно отличаются от Кричинского.
Надо сказать, что вообще трилогия называется «Картины прошедшего». Видимо, тоже из цензурных соображений Сухову-Кобылин решил все это отнести
в прошлое,
к эпохе, да, Николая I, чтобы как-то огородиться от цензуры.
Но не сильно, по-моему, это ему помогло.
Да, не удалось, дело запрещалось, как мы говорили. И действительно, оно же там поразительно чем? Опять-таки, там не только общественные пороки, там взятки, да, коррупция. Там еще все строится на том, что люди оказываются в ситуации унижения, оскорбления, какого-то гнетущего состояния, такого подавленности. Там героиню, опять же, ту самую, о которой мы говорили в «Свадьбе Кричинского», они ее обвиняют тоже в сотрудничестве с преступником.
Но ей там вообще грозит, да, медицинское освидетельствование.
Да, ее обвиняют в половой связи с Кричинским. И более того, вот говорят, что она, видимо, от него беременна. По тем временам это скандал скандалов, неслыханная вещь.
Ну да, конечно.
И это еще выносится на сцену. Вы представляете, то есть со сцены звучат эти слова, и мы, конечно, понимаем, что это результат тех унижений, тех оскорблений, тех страхов, через которые прошел сам Сухову-Кобылин, потому что он прекрасно понимал, что его могут подвергнуть и наказанием розгами за его преступление. Я вам уже говорил в прошлый раз, что вообще для меня-то непонятно, кто убил. Почему для меня непонятно? Потому что я как бы тут агностик. И так не складывается, и так не складывается. А что же было в его голове? То есть, значит, и убил ли он, и не убил, но все равно этот ад в голове рождал вот такие чудовища на сцене.
Да, но если мы говорим, конечно, о том, что литература гораздо в большей степени автобиографична, нежели принято считать, то здесь мы, наверное, вот видим такую наиболее или одну из наиболее ярких картин, да, когда личная страшная биография стала вот литературой.
Абсолютно точно. В связи с нашими передачами я скажу, что наша литература, конечно, невероятная по своему разнообразию. Вообще русская литературная культура – это что-то неслыханное. Можно ее сравнивать с итальянским ренессансом живописным. И в этом смысле она, конечно, как бы запачкана, ну, возьмем слово это в кавычках, идеологическими интерпретациями. Мы с вами идем путем как бы обращения к автору, к его дневникам, к его письмам.
Ну да, к первоисточникам.
Да, к первоисточникам мы видим, посмотрите, действительно, перед нами встает литература во всем ее просто шикарном блеске, не побоюсь этих торжественных слов. Она автобиографична, она иронична, или в ней есть какое-то отчаяние, если необходимо, отчаянное. Она очень откровенна, в ней есть и эротический момент, который тщательно замазывали советские литературоведы. И вот здесь Сухову-Кобылин, ну, как бы пример того, чего не хотела допустить критика разной политической ориентации. И дело, конечно, Сухову-Кобылина – это абсолютно пронзительная история того, как один обманщик сверху доминирует над обманщиком снизу. Тут же возникает вот тот Тарелкин, который дальше появится в третьей пьесе. И так далее, и так далее. И бедный, несчастный отец девушки в конечном счете умирает по дороге домой. И что? Все радуются, потому что из-за этого будет закрыто дело о взятке.
Об особенностях двух этих пьес «Дело» и «Смерти Тарелкина» лучше всего писал, наверное, Святополк Мирский. Давайте послушаем.
Это сатиры, рассчитанные, по словам самого автора, не на то, чтобы зритель рассмеялся, а на то, чтобы он содрогнулся. Злость этой сатиры такова, что рядом с этими пьесами Салтыков кажется безобидным. Даже для радикалов 60-х годов это было чересчур. Сухово Кобылин использовал тут метод гротескного преувеличения и неправдоподобного окарикатуривания, типа того, что применял Гоголь, но гораздо бесстрашнее и яростнее. А методы эти были глубоко чужды русскому реализму.
Сухово Кобылин при всех жутких обстоятельствах его биографии прожил очень длинную жизнь. В общем, он считается таким долгожителем, да, среди русских писателей тех лет. Но он и долгожитель сценический, потому что «Свадьба Кричинского» уж точно идет сейчас в театрах и по-разному интерпретируется, и драматические спектакли, и мюзиклы ставят и так далее.
Я думаю, что он... Он действительно побил все рекорды. 85 лет никто так долго не жил из писателей XIX века. И, с другой стороны, никто так больше и не страдал, видимо. Но окончилось тем, что после огромного количества вообще цветов и славы хранили его всего 6 человек, о чем мы говорили в прошлой программе. И тем не менее, он, как вы совершенно правильно сказали, он долгожитель также на нашей сцене, ну и также долгожитель нашей памяти.
Приведем слова советского литературоведа Натана Идельмана.
Александр Васильевич Сухово Кобылин прожил 85 лет, больше всех известных дореволюционных литераторов. Чего только не было. И блистательные философские занятия, и коммерческие затеи, и светское лидерство, и таинственная гибель француженки-возлюбленной, и угроза каторги, и цензурные преследования, и дружба с лучшими людьми, и одиночество.
Это был «Заговор классиков». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
Заговор классиков.